Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». Почему курс рубля и цена нефти движутся в разных направлениях? Россия заявляет, что готова перенаправить часть газового экспорта из Европы в Азию. Китай вновь подтвердил, что намерен выводить юань в мировые валюты самостоятельно. В СНГ создается зона свободной торговли. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. С начала 2011 года цена российской нефти «Urals», главного экспортного товара России, выросла почти на 15%, что обеспечило значительный приток в страну дополнительной валютной выручки. Такой, что теперь, в частности, и годовой федеральный бюджет ожидается бездефицитным, хотя еще несколько месяцев назад ожидался заметно его дефицит. Но на этом фоне курс рубля к доллару за период с 1 января до 21 октября в целом, наоборот, снизился почти на 3,5%. Российская нефть в этом году в целом подорожала так же, как европейская марки Brent, к цене которой она и привязана, с 94-95 долларов за баррель на начало января до примерно 108-110 долларов к середине октября. Но если иметь в виду динамику цены нефти Brent в этом году, можно ли в целом говорить о том, что ее основные колебания были связаны именно с крупными политическими событиями последних месяцев, например, в Ливии, на долю которой до них приходилось примерно 2% общемирового экспорта нефти. Из Москвы аналитик нефтегазового сектора из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Я думаю, что события в Ливии определенную долю волатильности добавили на рынок, но не думаю, что это решающий фактор. На мой взгляд, общий тренд больше связан с ощущением определенной исчерпанности или приближения момента, когда наступит исчерпание свободной мощности, в первую очередь в странах ОПЕК, то есть в тех странах, где она действительно до сих пор еще существует. Поэтому, наверное, нужно больше говорить о проблемах со стороны предложения нефти, чем о проблемах со стороны спроса на нефть.
Некоторые эксперты полагают, что текущую динамику мировых цен на нефть определяют в основном новости, касающиеся долгового кризиса в Европе, и что в связи с этим многие крупные инвесторы опасаются предпринимать новые вложения в те сегменты финансовых рынков, которые связаны с энергоносителями.
Ну, это один из самых спорных вопросов вообще в сообществе аналитиков и людей, сидящих за этим рынком, то есть роль финансовых инвесторов. На мой взгляд, она не является определяющей. Эта роль может быть чрезвычайно неприятной во времена, когда схлопывается, так сказать, свободная мощность, возникают такие кризисные явления, тогда действительно эти явления усугубляются финансовыми спекуляциями. Но если просто посмотреть на график движения Брента, начиная приблизительно с мая этого года, то мы вообще не видим четкого тренда, мы видим какие-то флуктуации такие достаточно хаотичные. И, может быть, если тренды прослеживаются, то очень слабый тренд вниз.
Рост цен на нефть приносит России дополнительную валютную выручку. Тем не менее, даже при том, что российская нефть подорожала с начала года почти на 15%, чистый отток капитала из страны, наоборот, увеличился. Банк России прогнозировал его в 36 миллиардов долларов на целый год, но уже к концу сентября этот отток составил почти 50 миллиардов. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, цена на нефть остается очень важным фактором. Ну, потому что, во-первых, она определяет платежеспособность российских компаний, наличие денежных ресурсов в российской экономике. Поэтому сохраняется принцип, что более высокая цена на нефть, она как бы стимулирует интерес к российской экономике, потенциально приток капитала. С другой стороны, мы видим, что из-за роста импорта у нас происходит увеличение рисков, связанных с стабильностью курса рубля в долгосрочном периоде. И поэтому в последние 12 месяцев мы видели ситуацию, когда цены на нефть, они росли, но сочетались с оттоком капитала. И вот этот отток капитала, он как раз отражал некое структурное, так сказать, беспокойство экономики по поводу возможности сохранять приток экспортных доходов в условиях, когда рост импорта слишком быстрый. Поэтому общий принцип, он, конечно, сохраняется неизменным. Цена на нефть по-прежнему очень важный индикатор, но при этом России требуется очень значительное повышение цен на нефть для того, чтобы сохранять стабильность капитального счета.
Цена нефти считается едва ли не главным из факторов, определяющих курс российского рубля. Эксперты вывели даже некую арифметическую зависимость. Рост или падение стоимости российской нефти на $10 за баррель ведет к изменению курса российской валюты к доллару примерно на 2 рубля. Однако в нынешнем году это соотношение явно не выдерживается.
Соотношение чувствительности валютного курса к цене на нефть достаточно стабильно во времени. Это действительно принцип $10 за баррель, где-то 1,5-2 рубля за доллар сохраняется. Но мы видим, что рынки, они, конечно, ориентируются не столько на текущие фактические цены, или там на среднегодовые, они, конечно, движутся вслед за ожидаемыми ценами. И вот эти ожидания, они играют принципиально важную роль. Но с точки зрения динамики российского курса рубля в этом году, мы, в общем-то, видели ситуацию, что когда цена на нефть была порядка 120 долларов за баррель, у нас курс довольно там 28-29 рублей за доллар, и при этом, когда вот в последнее время цены на нефть падали до уровня $100 за баррель, соответственно, это привело к ослаблению курса рубля где-то до 32 рублей за доллар. Поэтому, в общем, правило оно остается неизменным. Другой вопрос, что, конечно, в период турбулентности и нестабильности финансовых рынков нужно смотреть не столько на фактические уровни цен на нефть и курс рубля, сколько на некие, так сказать, ожидания рынка.
Экспортная цена российской нефти повысилась с начала года с 94 до $108 за баррель, то есть почти на 15%. Официальный курс российского рубля к доллару на 1 января составлял 30.35, а на 21 октября 31.37, то есть общее снижение составило 3,3%.
Президент России Дмитрий Медведев вновь напомнил об отношении Москвы к новым правилам регулирования европейского рынка энергоресурсов, так называемому третьему энергетическому пакету. В четверг после встречи с главой правительства Нидерландов он заявил, что директивы Европейского Союза не должны мешать развитию энергетического сотрудничества России и ЕС. Что будет, если европейские страны не прислушаются к мнению российских властей, в начале недели рассказал заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский. Сейчас «Газпром», по его словам, не чувствует себя более приоритетным поставщиком газа в Европу, и это вынуждает его искать новых партнеров вне европейского рынка. В частности, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь о Китае. В чем причина газовых разногласий России и Евросоюза? Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, да, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению вот Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить.
Выполнение положений третьего энергопакета, как считает Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России. Однако, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, именно эти соглашения и лежат в основе высоких цен на российское топливо.
«Газпромовская формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти шлагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Европа накопила очень большие запасы в своих хранилищах, и в конце этого года, я думаю, что объем продаж «Газпрома» в кубометрах существенно снизится.
Таким образом, как предполагают эксперты, роль России и «Газпрома» в европейских странах в перспективе будет снижаться. И дело здесь, уверен эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, совсем не в конфликте с Евросоюзом о регулировании газового рынка.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов. Сейчас вот есть данные новые о экспортных перспективах Азербайджана. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, там, 20-30 года, то здесь может уже появиться сланцевый газ из Польши, и поэтому России будет сложнее конкурировать на европейском рынке.
Казалось бы, в этих условиях стремление России переориентировать часть своих газовых поставок в восточном направлении кажется вполне логичным. По прогнозу экспертов, Япония, Южная Корея и особенно Китай в перспективе будут увеличивать потребление этого вида топлива. Однако, продолжает Сергей Агибалов, и сейчас, и в будущем российский газ там вряд ли сможет конкурировать по цене с топливом из других источников.
Мы давно собираемся выходить на этот рынок, но Россию ждут на этом рынке в первую очередь с конкурентными ценами. И если сравнивать потенциале спроса, да, то ключевой рынок это здесь будет Китай. Но у Китая большие запасы сланцевого газа, и все-таки это туркменский газ. Газ из России может быть, но он может быть только дешевый. Тогда возникает вопрос, а нужно ли туда вообще идти? На мой взгляд, может быть, даже будет лучше, если мы никогда не попадем в Китай.
Предварительное соглашение между Россией и Китаем о поставках газа было подписано 2 года назад. Однако стороны до сих пор не могут согласовать маршруты и, что самое главное, контрактные цены. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, по последнему пункту их позиции расходятся радикально.
У «Газпрома» и китайцев всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Тогда она была совсем смешно. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Иначе говоря, пока у России не очень-то много шансов существенно увеличить поставки своего газа на китайский рынок, добившись при этом сопоставимой доходности по сравнению с европейским направлением. В этих условиях, продолжает свою мысль эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, «Газпрому» было бы более выгодно вообще сосредоточиться на внутреннем российском рынке.
Если у нас будет не очень складываться там на внешних рынках, на самом деле в этом нет никакой проблемы, это может быть скорее каким-то благом. Тогда это поможет нашим крупным компаниям, причем не только «Газпрому», как-то более внимательно посмотреть на перспективу развития внутреннего рынка потребления газа. И здесь речь скорее идет о так называемом направлении, как газохимия. Это, по сути, нефтехимия на основе газового сырья. Это такой вот потенциал большой, который вот есть для России. То есть все вот эти полимеры, пластмассы и все прочее, то, что сейчас в значительном объеме России импортирует, в принципе, мы большую часть этой продукции могли бы производить в России и там, в странах таможенного союза.
Тем не менее, на словах, пугая Европу сокращением поставок газа, Москва строит новые планы расширения своего экспорта в страны Евросоюза. Как заявил в четверг заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев, концерн по-прежнему рассматривает возможность строительства третьей и последующих очередей газопровода «Северный поток».
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай вновь подтвердил, что намерен выводить юань в мировые валюты самостоятельно. В СНГ создается зона свободной торговли. Китай намерен в целом сохранять и далее стабильность национальной валюты, чтобы не навредить своим компаниям-экспортерам, заявил в конце прошлой недели глава правительства страны Вэнь Цзябао. Заявление прозвучало на фоне совещания министров финансов стран Большой Двадцатки в преддверии очередного саммита организации. Искусственно заниженный с точки зрения крупнейших торговых партнеров Китая курс китайской валюты создает один из главных дисбалансов мировой экономики. Этот вопрос неизменно поднимался на всех саммитах Большой Двадцатки последних лет, но каждый раз Китай давал понять, что уступать международному давлению он не намерен. Нынешнее заявление премьера Госсовета Китая, как отмечает газета Wall Street Journal, стало первым на столь высоком уровне после того, как в минувший вторник в США Сенат, Верхняя палата американского Конгресса, одобрил проект закона, наделяющего правительство страны правом вводить высокие импортные пошлины в отношении товаров и из тех стран, курс валют которых будет определен как искусственно заниженный. Речь, как и раньше, идет в первую очередь о Китае, объемы экспорта которого, как в Соединенные Штаты, так и в страны Европейского Союза, намного превышают объемы их экспорта в Китай. Для Евросоюза, например, за первые 9 месяцев этого года, как сообщило в понедельник агентство Евростат, более чем вдвое. И хотя Нижняя палата Конгресса США, как полагают многие эксперты, вряд ли поддержит этот законопроект, сам факт его появления вновь подчеркивает остроту проблемы для западных стран. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. Однако уже не экспорт является главным двигателем нынешнего роста китайской экономики, утверждает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к огромным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских производителей постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 3 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов и в России – полмиллиарда долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта из страны, но и значительно более скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал ревальвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. И с тех пор курс юаня к доллару повысился почти на четверть, но США и страны Европы считают это недостаточным. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. глобальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая ревальвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с ревальвацией национальной валюты.
При этом китайские власти заявляют, что намерены уже в обозримом будущем превратить юань в одну из ведущих мировых валют. Но прежде он должен стать такой же популярной, как доллар, евро или иена, валютой расчетов в международной торговле. А пока основные торговые партнеры Китая продолжают считать, что власти страны искусственно сдерживают рост курса юаня для поддержки национальных экспортеров.
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его пытались подписать еще год назад, той осенью, потом весной. В мае уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать. И поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенные преимущества от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. В Украине это будет очень интересно.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь все это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешает несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема дешевой китайской контрабанды, наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!